Ну что, Наталья Ивановна, давайте представим Фатх нашего мальчика.
Да. Фатх Алишах. Признаюсь, немножко потренировалась, чтобы легко его произносить и запомнить. Он не является такой великой знаменитостью в мировой истории. Хотя я под заголовок предложила бы так. На перепутье Европы и Азии. И потому интерес к этому месту, к этому пространству, Персии этого времени, это Иран, но он хочет быть таким же великим, как Древняя Персия, интерес был огромный. Итак, годы его жизни 1762-1832.
То есть родился при Екатерине II, а умер при Николае I. О, какой
жил
парень.
Жил бесконечно долго для человеческой средней статистики. А шахом властвовал с 1797 года, зрелым человеком.
При Павле.
Пришел к власти, да. Итак, правитель Персии, именно в это время пытавшийся восстановить свое былое величие, правитель не Древней Персии, а Ирана, но чтобы быть таким же, как древнеперсидский, ну, допустим, Ахемениды. В русской истории в его правление был убит русский посол, посланник, организатор переговоров, мира очень важного, гениальный Александр Сергеевич Грибоедов в 1829 году. Он непрерывно воевал этот шах с Россией, именно на этом перекрестке.
Ну а где же стать
и
великим?
И в этом противостоянии также непрерывно возникали Франция и Англия, с эпицентром противостояния в Сирии. Ой, мы про какие времена говорим, Алексей Алексеевич? Как это часто,
сейчас тоже, да.
Как это часто с нами бывает. А ведь это около 200 лет назад. Итак, что они хотели восстановить? К какому величию он стремился? Что такое Иран этого времени, который хочет сравняться с собственным прошлым величием? Явление тоже не новое в мировой истории. На карте Древней Персии так много знаменательных исторических отметин. Греко-персидские войны 500-449 до новой эры. Завоевание Александра Македонского. Ну, куда уж знаменательнее.
Да, 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 да.
Держава Ахеменидов. Дарий III, последний Ахеменид, побежден в 330-м до новой эры. При Диадохах это государство Селевкидов. Одно из самых значительных, созданных наследниками Александра Македонского. С середины III века до новой эры это Парфянское царство, об которое частично обломал зубы даже великий непобедимый Рим. И эта Парфия была несколько необычным государством. Одно из последствий политики Александра, соединив там народы Востока и Македонии, ну, Балкан, он, в общем-то, породил какой-то самобытный вот этот парфянский мир. Итак, но в VII веке, как все, арабские завоевания,
как все,
и входил в состав державы аббасидов, которые конкурировали с пиренейскими омейядами. С XV века это держава сефевидов, которые постоянно воевали с Турцией. Ведь звучит актуально невероятно. И в конце XVIII века, после очередных распри, утвердилась Каджарская династия надолго-надолго до 1925 года.
И к ней принадлежал наш, мальчик.
Наш персонаж – второй представитель этой Каджарской династии. Его происхождение просто до слез. Он племянник кровожадного основателя этой самой Каджарской династии, персидского шаха, из копца Аги Мухаммеда. Ну, не могу сразу не сказать, что вот этот племянник был антископцом. Вся его последующая жизнь ровно наоборот. Отец Фетхали шаха, Хусейн Кули хан, много воевал, был хороший полководец. И еще при жизни шаха, его сына, племянника шаха, объявили наследником престола.
Да, надо просто сказать, да, действительно, что он был, ну, в смысле, его дядя, первый шах из династии Каджаров, то есть узурпатор. Он был оскоплен в 6-летнем возрасте, стал евнухом. У него, естественно, не было детей. И, естественно, не было наследников. А новая династия? А куда бечь-то? Династия-то новая.
Зато он очень волновался, чтобы его наследник, племянник, а это не очень типично, еще при жизни шаха уже был признан значительной фигурой. Он доверил поэтому ему самые главные международные дела. Итак, однако детство до этого, до объявления наследником, он провел очень плохо, в большой бедности. Ему было примерно 3 года, когда умер отец, вот этот хорошо воевавший...
Брат шаха.
Да, брат шаха. Фетхали шах жил с матерью практически в ссылке, далеко от Тегерана. Наивная историография XIX века, которую я обожаю, вместе с ее такими рассуждениями, очень несовременными, но милыми, пыталась именно этим скудным детством, мать говорила, что иногда не знает, чем покормить ребенка, этим скудным детством объяснить его последующую патологическую жадность. Сомневаюсь, что это так, но вот очень мило об этом пишут некоторые авторы, я еще их упомяну. Молодой наследник оказался неплохим военачальником, не чурался военных действий, принимал участие в военных походах аги Мухаммеда, своего отца.
Дядя.
Своего дяди, да. И в 1797 году, во время очередной кампании, дядя как раз был убит. Надо сказать, что мирно у них престол по наследству не переходил. Был убит довольно далеко, на север, к северо-востоку от Тегерана, недалеко от древних развалин Персеполя, разрушенного еще Александром Македонским.
Как все связано.
Абсолютно. То есть междуречье Тигра и Евфрата. Далеко было довольно до Тегерана. Получив известие о смерти дяди,
он был зарезан в шатре своими слугами. Там тоже странная история. Он их приговорил к казни за то, что они ссорились в его присутствии, чтобы было понятно, какой дядя, где, при каком дворе рос наш мальчик.
Это была дерзость, вообще что-то говорить.
Но он приговорил их казнить завтра. А сегодня оставил на свободе, на ночь. Ну, они его и зарезали.
Тоже как-то наивно.
Да.
Когда получил он вот это известие, что дядюшка погиб, вряд ли он сильно расстроился, наш Фетхали шах, и поспешил в Тегеран, где как раз уже готово было сбунтоваться войско дядюшки. Это опять вечная традиция. Погиб такой деспотический правитель, и вот лично его войско, его личная охрана, ну, можно сказать, претарианцы, как это время
гвардия,
называлось,
да.
Гвардия, они готовы взбунтоваться, сами выбрать, кого они признают, кого не признают. Фетхали шаху удалось добиться коронации в Тегеране, как-то договориться с войском. Однако бунты продолжались еще в течение целого года. То есть вообще мирных правлений, спокойных каких-то обстоятельств в это время было крайне мало.
Я напомню, это 1797 год. На престоле Павел I, столкновение Франции и России. Скоро Суворов пойдет в итальянский поход. Это просто вот эта история.
А у Павла I были при его безумии, на грани его безумия, мечты, кстати, организовать поход в Индию. Его Восток интересовал. И рассуждения, пусть даже только рассуждения российского императора о возможном походе в Индию беспокоили и европейские державы, и страны Востока, безусловно. Как только он занял престол, наш Фетхали шах, выяснилось, что тут я, ну так, немножко шутливо скажу, он шах по призванию.
Так.
То есть он попал в обстановку, которую он всячески поддерживал, ту, которая ему годилась, и гораздо больше, чем его же отец был расположен не только к войнам, но прежде всего к роскоши и развратной, роскошной жизни.
Ой.
Его гарем и связанная с ним неизбежная роскошь в центре внимания. Историки умучились подсчитывать, сколько у него было жен. Не знаю, Алексей Алексеевич, какие сведения вы встретили.
Я только по детям.
А я около 800 жен и наложниц.
Правильно.
И примерно 57 сыновей и 46 дочерей. Вот я упоминала историка, писавшего до революции об этих временах в Иране. Прочла очерк Берже, о дворце Нигаристан, построенном при Фетх-Али Шахом, Шахе при его распоряжении, на окраине Тегерана. Этот очерк, ну, почти художественное произведение о том, что даже, ну, что-то напоминающее Бахчисарайский фонтан. Ну, не бывает случая не упомянуть Пушкина. Только не в стихах. Это поэзия в прозе. Вот это зрелище былого величия, такого подчеркнутого, такого изысканного, находящегося уже в упадке, оно романтические души не может, видимо, не волновать. И очерк об этом дворце производит, я читала его, уже понимаю, что он мало пригодится в передаче, но это очарование, очарование прошедших времен и следов, которые оставляет история. В результате замечательный этот Берже во второй половине XIX века жил и творил, совершил подвиг. Он составил список...
Кого?
Жен и детей Фетх-Али Шаха.
Зачем?
Этот список есть в интернете. Все вопросы к нему. Он произвел на меня ошеломительное впечатление. Это много листов,
так,
заковыристых имен,
так,
еще и с упоминанием, как, кого, куда он рассадил, какие должности, куда выдал замуж, куда женил. Удивительная затея. Мне показалось, что это сродни, Алексей Алексеевич, коллекционированию. Видимо, у этого историка Берже была душа коллекционера. Все-таки уникальное явление, столько детей, даже для Востока. И вот он, как коллекционер, вдохновленный этим зрелищем дворца, решил показать, что же вытекало из этой роскошной жизни этой... окруженного человека, окруженного наложницами, женами, чем-то невероятным. При этом у Фетх-Али Шаха было и еще кое-что.
Ой.
Такая одна удивительная претензия. Он увлекался персидской поэзией.
Он же был тюрком. Подождите, они же кочевники-тюрки.
Тюркской
поэзией. Подражая
Саади и Хафизу, классиком персидской поэзии.
То есть он был тюрком, но увлекался поэзией на фарси.
Да, да.
Они же были этими самыми...
Некая эрудиция.
Да, конечно, да, это другой народ, захвативший престол. Да, это другие племена.
И особая династия.
И особая династия,
но
да.
Дольше всех просидела на престоле.
Да.
Напомню, до 1925 года. Это впечатляет. И вот тут...
Так что он писал или читал вслух, или декламировал?
Писал.
На фарси.
Писал.
На чужом языке.
Живя в Ширазе, родине Саади и Хафиза, классиков персидской поэзии, он, освоив это стихосложение совершенно особенное, пытался писать стихи. Но Берже тот же, который так много прочел о нем, составил эту дивную коллекцию, говорит, стишки, который он писал, он позволил себе, поскольку это русский автор, то здесь нельзя что-то списывать на несовершенство перевода, стишки, которые он писал в подражание Саади и Хафизу, невозможно даже сопоставлять. Это была ложная претензия. Он был, ну, человеком, завышавшим, тоже очень типично для представителей власти, завышавшим свои возможности. На основные государственные должности со временем он начал сажать своих бесчисленных детей.
Ну, слава богу, выбор-то был хо-хо какой, судя по количеству детей.
Слово «стишки», все, наверное, говорят, что при этом, наверное, вряд ли интеллектуал. Потому что одним из своих достоинств он считал бороду, о которой писали, «борода самая длинная в государстве».
Ну, тяжеловато, ну, да.
Почему? Как Черномор какой-то. Прям без Пушкина шагу не могу ступить. Отрастил такую самую длинную бороду и имел глупость этим гордиться. То есть даже увлеченный временами и личностями этой эпохи Берже отмечает, что это, конечно, глуповато. Итак, в международной жизни самое главное в это время – международная жизнь. Иран оказался в центре борьбы интересов Англии, Франции и России.
Ну, еще там турки рядом.
И еще неподалеку
где-то, если говорить,
все время напрягают. В 1804-1813 война с Россией. Толчок к ней, тот факт, что в ходе войны еще усиление этой войны, в 1807 году Наполеон Бонапарт, еще одна фигура, связанная, прислал к шаху, Фетхали-шаху, свое посольство в Персию. Это безмерно напрягло Англию.
7-й год, Аустерлиц.
Да, да.
Я просто помню, битва при Аустерлице в Европе.
Совершенно точно. То есть тут Россия...
Я пытаюсь поместить это в какой-то более знакомый контекст.
Это очень правильно. Россия, Англия, Франция, Турция оказываются в каком-то таком замесе.
Значит, Наполеон прислал посольство нашему мальчику.
Да. Англия очень напряглась и подготовилась сделать свой какой-то шаг. Он будет сделан. В течение 1801-1810 годов произошло нечто ужасное, по мнению западных держав. А именно, шло постепенное присоединение Грузии к Российской империи. Как бы переиграны эти державы Запада, отсталой Россией. Плюс эти былые разговоры о походе в Индию. То есть в этом тигле плавятся международные интересы, международные страсти, которые рано или поздно должны вылиться во что-то трагическое.
А просто вспомнить про трагическое, что предыдущий шах, дядюшка, его тот самый Евнух, он взял Тбилиси, он взял Тифлис и вырезал его. Реально вырезал весь Южный Кавказ, но вот войска иранского шаха вот предыдущего, они прошли всю Грузию, не присоединили, но вырезали 22 тысячи человек, в основном женщин и детей, что мужчины были в армии.
Это их метод был изначально.
Просто варварски были
вырезаны. До пустой земли.
Да, до пустой земли.
То же самое в отношении армян происходило со стороны и турок, и западных держав, которые не заступались, Россия заступалась. И это очень большая заслуга тут и Грибоедова, и того мира, который он заключал.
Они считали грузинскую землю своей, турки. Турки считали, да, вот, и этот шах, и наш Фетхали, или Фатхали, тоже так считал.
И вот именно туркманчайский мир, который... обеспечил гений Грибоедова.
Потом.
Он смягчил этот момент. Надо сказать, что...
Так Наполеон чего мы пропустили сейчас? Давайте до новостей расскажем. Что хотел-то?
Он прислал свою миссию.
Так.
С тем, чтобы под разговоры наследник Фетхали, еще даже наследником, его наследник, говорили о том, что они готовы перевооружаться, что вооружение Ирана несовременно, они готовы закупать оружие. Ну, опять вечная история.
Конечно,
предложение,
экспорт вооружения.
Экспорт вооружения, предложение своих военных достижений, своих инструкторов.
Угу.
Это очень опасно.
Чтобы били в Россию, потому что идет война между Францией, Наполеоновской и Александровской Россией. Напомним, что это год Аустерлица.
Да.
Идет война там в Польше, идет война в Прибалтике.
А здесь так горячо.
И он хотел сделать их союзниками, Фетхали-шаха, Наполеона.
Не то чтобы прямыми союзниками, а как бы помогать им противостоять России с Востока.
Ну, вот союзниками, это, конечно.
Да, по существу,
и что наш мальчик шах? Он не мальчик уже, конечно,
да, но не
шах.
Мальчик. Он не возражал.
Так.
Он не возражал. Переговоры велись бесконечно.
Ну, все обычные восточные...
Да, шли всякие разговоры, переговоры, что, может быть, вот-вот решим. Туркманчайский мир, который вдохновил Грибоедов, очень помешал этим разговорам, переговорам. 1829 год.
Ну, это 29-го еще, Наталья Ивановна, мы в 7-м.
Мы приближаемся. Выгодный для России, хотя бы одно то, что по этому миру Иран обязался прекратить препятствовать армянам переселяться в Россию. А Грузия еще и о добровольном вхождении. То есть горячая точка планеты.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так» о Фатхали-шахе, иранском шахе, времена Александра I и Наполеона. Мы вернемся в студию через несколько минут. И мы говорим о иранском шахе, втором шахе Каджарской династии, тюркской династии, Фатх Али Паше. Этот человек действительно вел переговоры с Наполеоном, но тут случилось несчастье. Был заключен Тильзитский мирный договор. И у Наполеона отпала надобность в иранской помощи. И как бы тут же пустое место не бывает в политике. Нет. Тут же появляется Великобритания, которая в этот момент начинает войну с Россией. Знаете ли, Наталья Ивановна, я обнаружил, что 5 лет с 7 по 12 год шла русско-английская война при Александре Первом. Правда, народа там погибло немного. 800 русских за 5 лет и 120 англичан. Воевали на Балтике, воевали в основном моряки Средиземноморья, но находились в состоянии войны. И когда Наполеон стал продвигаться, англичанам стало понятно, что, возможно, Иран союзник. А Иран продолжает воевать. И они помогли, англичане, Александру Первому уже в ходе войны с Наполеоном, Великой Отечественной войны 19-го года, они помогли заключить первый мир между Ираном и Россией. Причем Иран оказался, и наш вот шах оказался проигравшим. Так. Потому что по результатам этого мира в 1814 году отошел Дагестан от Ирана, куски, Россия. Да, нет, Дагестан почти весь. Отошла почти вся Грузия, Картли, Кахетия, Меретия, Гурия. Отошла Абхазия. Отошло Баку, Бакинское ханство. Это все отошло под Россией.
Тем более там было тяготение к России.
Там было тяготение. Там тоже мусульмане все непросто. Просто ничего не бывает. Да? И вот этот Гюлистанский мирный договор в конечном итоге между Персией, Ираном и Россией 1813 году еще идет война 19-го года, но уже в Европе, в смысле Отечественная война, заграничный поход начался. Вот Иран затаил гнев, потому что весь Кавказ, практически весь Кавказ, отошел и Северный Кавказ, и Южный Кавказ, отошел к России при посредничестве англичан.
При этом произнося всяческие слова.
Ну, слова,
как
куда же нам?
На Западе, в Иране, нет, о том, что это отсталая вообще-то страна. И надо как бы задуматься, мы что, кому проигрываем? Что-то только озлобление усиливало. И вот эта серия еще одновременно российско-иранских войн, серия, которая завершается, в общем-то, вот Кучук-Наджийским миром, это и гибелью Грибоедова. Это довольно мрачная страница истории российской. И он был гениальный, Александр Сергеевич Грибоедов. Это и гениальный писатель, поэт, не знаю, и музыкант, и художник. Совершенно выдающаяся личность. Его роль в заключении мира, выгодного для России, что не было гарантировано в начале переговоров, была столь велика, что правительство Фетхали-Шаха подстроило нападение на российское представительство. Ничего нельзя было сделать. Охрана была.
Тальвально, торопитесь. У нас еще туркманчайского мира нет.
У нас вообще никогда нигде нет.
Не, секундочку. Но у нас пока еще в 13-м году случилось еще, да? Еще Грибоедов маленький еще.
Никаких событий-то нет.
Ну как, новая война? Ну как? Туркманчайский-то мирный договор. Нет, новая война.
Давайте придем к какому-то новому качеству. Я не настаиваю, пожалуйста.
Что нет, смотрите, значит, иранцы они не удовлетворились, естественно, потерей всех этих земель. Шах повернулся к туркам. Да, ему нужно было восстановить свою славу победителя. Он повоевал Турцию, и повоевал ее неплохо, надо признать, она была ослаблена той же войной с Россией. И после чего они развязали новую войну с Россией. Они хотели вернуть эти территории. Это уже было, когда русские войска стояли на Кавказе.
Они всегда этого хотят,
да.
Алексей Алексеевич. Поэтому я и сочла, что серия российско-иранских войн, в которые постоянно вторгаются представители Англии и Франции. И если Франция больше проявляет стремление вооружать, обучать военных, советников прислать, то Англия особенно заботится о своих торговых интересах. Это потом выразит другой русский замечательный человек, Алексей Петрович Ермолов.
Так его вот и направили между этими двумя мирами. Ермолова отправил Александр I на Кавказ.
Удачный выбор. Но сначала чем завершилось убийство Грибоедова? Все-таки от этого никуда не уйдешь. Вот этот гениальный человек, сыгравший такую международную роль, убитый, можно сказать, в результате запланированного нападения, теракта. Там была охрана. Все были убиты. Русские казаки дрались до последнего. Они были убиты все, включая и Александра Сергеевича Грибоедова. Что дальше? Это могло быть вызвать такой всплеск. Россия удовлетворилась вежливыми извинениями Фетх-Али-Шаха, его представителя. Но твердо считают специалисты, что не только и не столько этим. Вежливые извинения – это дешево. Получила невиданный алмаз. Совершенно невиданный. Наверное, один из самых знаменитых в мире, находящийся по сей день в алмазном фонде в России. Алмаз «Шах» почти 9 карат. С желтоватым золотистым оттенком, одно из сокровищ персидской казны, он висел в тронном зале, был подвешен так, что шах, сидящий на престоле, все время мог его видеть. Он был вставлен в какой-то такой антураж. Это, я не знаю, конечно, мне больно это говорить, но расплата вот такими штуками за своих гениев – одна из трагедий человечества. И тем не менее, Иран терпит поражение от русских войск, потому что его армия отстала, потому что вооружение с прошлого века. Командует русскими генерал Паскевич. Успешный генерал, отважный генерал. Замечательно, что во многих реляциях отмечается и с той, и другой стороны, что особенно пехота шаха особенно боялась русских штыковых атак. Это не их метод, это им непонятно, и мужество русских солдат было, конечно, очевидным. Мне кажется, что правительство не отплатило за убийство Грибоедова. Отомстила судьба. Талантливый наследник Аббас Мирза, настроенный на европеизацию Персии, умер за год до Фетх-Али-Шаха. А престол достался после слабоумному Мохаммед-Шаху. То есть взаимоотношения прогрессивного наследника Фетх-Али-Шаха и русского посланника в Тегеране генерала Ермолова совершенно особенная страница в биографии Фетх-Али-Шаха. Он поручил наследнику главное – международные отношения. И вот, казалось, все, убит Грибоедов, ну, таких больше не будет, нашелся. Два слова о генерале Алексее Петровиче Ермолове. Выходец из небогатой дворянской семьи Орловской губернии. Участвовал в войне с Польшей и Персией. В 1798-м арестован за связь с кружком вольнодумцев Каховского и сослан в Кострому. Через 3 года возвращен из ссылки. Вольнодумец. С удивительным характером. В 1808-м генерал-майор. Отличился в войне 12-го года, в том числе герой Бородинского сражения. Лично руководил контратакой на батарее Раевского. Отличился потом при Кульме, Лейпциге, во всех великих сражениях. И в 1816 году командир Кавказского корпуса и чрезвычайный полномочный посол в Иране. Надо сказать, что Алексей Петрович Ермолов отличался удивительно независимым характером. Он позволял дерзить, ну или относительно дерзить, даже членам монаршей фамилии царствующей. Он считался необыкновенным независимым, упертым, отважным. И вот я приведу из дневника Алексея Петровича Ермолова небольшой отрывочек. Цитирую по статье Ларисы Каракоч, не знаю этого автора. «Два барса» называется статья. «Генерал Ермолов и Аббас Мирза Каджар. Родина, май 2001-го».
Аббас Мирза – это сын нашего шаха, сын-наследник.
Да, сын-наследник. Замечательные слова Ермолова. Во время Наполеона, вот о том узле, о котором мы говорим, когда все средства изыскивал он вредить России, Присланный от него в Персию генерал Гордан, дабы вкрасться в доверенность персиян, делал все им угождения, и ему после красного колпака в вольности нетрудно было надевать красные чулки. Чтобы войти к хану в тронный зал, надо было снять свою обувь и надеть специальные красные чулки. Посланники английские с намерением тесной связью приобрести исключительные для торговли выгоды также не делают затруднения в исполнении предлагаемого этикета. А как я не приехал ни с чувствами Наполеонова шпиона, ни с прибыточными расчетами приказчика купеческой нации, вот так он обижает англичан, то я не согласился на красные чулки и прочие условия. В одном из писем он писал: «Зная Аббас Мирзу, наследника, я никогда ни одному его слову не поверю». То есть фигура Алексея Петровича Ермолова, она нас как-то фокусирует всю остроту этих противоречий, всю сплавленность интересов западных держав России в такое тревожное время, как война с Францией, как очень сложные отношения с Англией. Иран – один из фокусов, наверное, очень важный фокус. И что поразительно, конечно, самая горячая точка – Сирия, бои там и так далее. Ермолов настолько независимо себя повел, настолько показался опасным, справедливо, что в 1826 году были получены сведения во время Второй русско-иранской войны, что Аббас Мирза подкупил некоего нукера, ну, знатного человека-воина, чтобы тот убил Ермолова. Думаю, что это наверняка так.
Обычное дело.
Обычное дело. Возможно, покушение состоялось бы. Но в 1827 Ермолов отозван с Кавказа и заменен Паскевичем.
Николаем Первым, напомню.
Да,
новым императором.
Не исключено, что упертая позиция Ермолова мешала Аббас Мирзе европеизировать Иран. А это невыгодно было России. России не нужен европеизированный Иран. Конечно. И вот этот воин, солдат Ермолов, он прямо говорит: я не французский шпион наполеоновский, я не торгаш английский, я представитель русского войска и русских интересов, и вот эта европеизация, она вредна. Он все делал для того, чтобы она не состоялась.
Чтобы затормозить развитие Ирана, грубо говоря.
Конечно.
Давайте мы так это скажем.
Откровенно.
Да.
Все эти страны в это время, это, в общем-то, державы, борющиеся за раздел мира, потом будет передел. Перед Первой мировой, во время Первой мировой. Так устроена эта цивилизация. Но на самом деле, конечно, нам, россиянам, позиция Ермолова ближе, понятней. Хотя она нисколько не возвышеннее, она понятна и оформлена патриотически. Да, в общем-то, Наполеон тоже считал себя величайшим патриотом Франции. Да. И англичане свою родину любят. Так устроен этот мир. Очень печально. Наверное, убийство могло состояться, но Ермолова отозвали. Такие яркие личности, независимые, не могли долго находиться в милости у любых царей. Они начинали тревожить. Ермолова так обожали на Кавказе солдаты. Угу. Они готовы были, по его слову, на все, что это сделало беспокойство при дворе. И он попал, конечно, в немилость. Неофициальную. Такое мягкое забвение, к тому же ему припомнили, что во время его политической деятельности на Кавказе он оказывал некое снисхождение, о ужас, декабристам, ссыльным декабристам. Это человек, который рисковал всю жизнь, который не раз находился в шаге от смерти, что ему царская немилость. И он сослан в очередной раз в неофициальную ссылку. Так, отдыхай. И надо сказать, что не над всем, далеко не над всем властны цари. Его слава это не убавила. Угу. Они же думали его отправить в забвение, Николаевский двор. Все, его забудут. Никогда. Наоборот, такие шаги царствующих династий часто имеют совершенно противоположный результат.
Ну, его сменил Паскевич, тот самый, которого вы сейчас хвалили.
Блестящий воин.
Да, вы хвалили его.
Но без оппозиции.
Ну, да, отец-командир, как его называл Николай. А история в том, что вот это еще отношение, по-моему, не исследовано между наследником Шаха, между наследником Фатхали, Аббас-Мирзой и Ермоловым. Неформальные какие-то отношения между этими противостоящими друг другу.
Ермолов прямо говорил, что он его ненавидит.
А письма были, разговоры были.
Много рассуждений вокруг этого. Якобы от этой ненависти Ермолов, в силу личной ненависти, не выполнил одно из поручений. Вывести из Ирана русских военнопленных и перебежчиков.
Вот я ровно про это.
А он их не вывел.
Он их не вывел,
как
да.
бы нарушая приказ. Во-первых, как истый солдат, он перебежчиков ненавидел. И он не очень расстраивался, что он их не вывел. А военнопленных, ну, не смог. К тому же получалось так, что их использовали для войны против курдов, угу. а курды Турции – это еще одно противостояние.
Да, конечно, конечно.
Вот в этом клубке противоречий позиция Ермолова была однозначна. Ненавижу просвещенного наследника, который хочет европеизировать Иран. России это невыгодно.
Но вот Шах, который, вот наш Фатхали Шах, которого в детстве звали при рождении Баба-хан.
Баба-хан.
Баба-хан,
его
да,
первое имя,
легче
да.
говорить Баба-хан. Во втором вот туркманчайском мире, который практически писал Грибоедов, уже Ермолов отозван. Грибоедов, кстати, его бывший секретарь-адъютант. Кстати, рекомендуем...
Очень уважительные отношения.
Да, рекомендуем книгу Тынянова «Смерть Вазир Мухтара», великого Тынянова.
Великая,
великая книга великого Тынянова, да. Так он же и по второму миру потерял территорию. Он потерял Ереван, Ереванское ханство. Он потерял Нахичевань, Нахичеванское ханство в пользу России.
Признал русский тот, флот да, на да. Каспийском море.
Вот две войны российско-иранские, огромный весь Кавказ, ушел весь Кавказ. И Грибоедов лично принимал участие в выработке этого плана.
Безусловно, это его дети.
Да, ну так чего
ну, как было?
Было
его не убить?
Да, это да. Но, тем не менее, вот эта история с Алмазом Шахом, то, что вы сказали, вот мне один из наших слушателей, Рустем, пишет, что этот алмаз 90 карат. Это один из самых
говорил,
крупнейших.
Да,
90
карат. Я сказал
90. 90, конечно. 90. Нет, вот,
один из крупнейших в мире, да. если не крупнейший. А вот по чистоте, оттенку вот этому золотистому, тоже считается уникальным.
И то еще есть... была смешная история.
Да.
Значит, когда эта война закончилась, закончилась поражением, а наследник, вот этот Аббас Мирза, любимец Ермолова, в кавычках, да,
да.
Чуть не попал было в плен, то есть там был полный разгром, и он получил управление, был отставлен от двора, и, в общем, к сыну немножко приревновал Фатхали Паша.
Конечно.
Он получил иранский Азербайджан. И в этом иранском Азербайджане вдруг Савел сделался Павлом. Он покровительствовал русскому населению, которое там было. Почему я говорил про Ермолову? Аббас Мирза понял, что такое Россия, что Россия туда придет все равно. И, видимо, каким-то образом, да, вот он даже защищал от отца русских переселенцев.
И отца уже очень сильно ненавидел. Сколько же можно, Алексей Алексеевич?
Ну да, да, он действительно сидит там с 97-го года, да.
За 80 лет, а он все сидит и сидит на престоле. И его бесчисленные сыновья. Заждались его кончины.
Ну да, действительно,
это же вечная
долговато.
Папа Пора, мы с вами тоже часто это вспоминаем.
Да.
И они прекратили, видя, что его здоровье слабеет, прекратили платить ему положенные с их владений подати.
Вот негодяй, все 57. Да. Все 57 сыновей. Ужас
он какой-то. Им раздал в управление.
Да, да. Все губернаторы были с сыновьями, да.
И они прекратили платить.
Угу.
Фетхали Шах, повторяю, ему за 80, решил идти войной против самого крупного должника, правителя Фарса.
Очень, однако бывает, очень бывает. Помните, даже в нашей истории Владимир, по-моему, нет, Владимир Святославич собирался идти на Новгород, на своего сына Ярослава, а когда Новгород перестал платить Киеву дань.
Это все обычно, банально. Классическая феодальная жизнь, да. Только здесь она затянулась.
Сыновей много.
Очень много сыновей и очень много веков. Она продолжается, это феодальная жизнь. Фетх Али Шах за 80 решил идти войной против крупнейшего должника. Однако занемог в Исфагане опять и умер 13 октября 1834 года. Мне очень нравится формулировка, это тоже дореволюционная. От истощения сил. Он их истощил многократно и на многие дела.
Вот вы как-то это с какой-то такой улыбочкой
Алексей
сказали.
Алексей Алексеевич, вы меня...
А может быть, вы знаете, что когда вот Владимир умер, да, перед походом на Ярослава, там, по-моему, тоже была формула за истощением сил, но наша летопись пишет, огорчен он был, что сыновья ему... Вот огорчен.
Ну, конечно, это чисто феодальная жизнь. Один Ярополк там чего стоит.
Да-да-да.
Всякие братские... Брат на брата.
Но тут
эти тоже вряд ли дружили.
Не,
очень
не дружили,
сильно.
Ну, да.
И этот был... Они были рады, остальные, что, может, тут и произойдет это истощение. Но ждать столько лет, когда же отец уступит... Ну и, конечно, начались безумные распри. Они не могли не начаться после смерти Фетха Али Шаха.
Тем более, что он потерял весь Кавказ и часть Средней Азии, грубо говоря, в пользу России.
Дикие распри, этого не могло не быть. И из этих распрей вышел наследником просто дегенеративный тип.
Ну, вы прям как-то вот.
Его так называют.
Да, его так
специалисты.
Называют.
Ну, что поделать?
Это сын нашего Аббаса Мирзы. Вот внук.
Да.
Внук, даже не сыновья вот эти.
Внук. Часто судьба карает за грехи вот эти правителей каким-то изысканно семейным способом. И удары эти бывают не менее болезненны, чем политические неудачи.
Вы сказали изысканным, я бы сказал, изуверским.
Изуверским. И эти удары бывают достаточно болезненны. И, может быть, больнее каких-то политических неудач. Нам судить об этом трудно. Но, во всяком случае, некий перст судьбы в том, что в этой жизни человека, претендовавшего на сплошные наслаждения, все обернулось антинаслаждениями, есть какая-то историческая справедливость. Сейчас скажете, что я улыбаюсь. Я улыбаюсь лично вам, Алексей Алексеевич, и нашим радиослушателям.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так».